В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о новом потреблении на примере веганства, принципы которого затрагивают не только съедобные продукты, но и диктуют стиль жизни в целом. В московской студии научный сотрудник Центра молодежных исследований Высшей школы экономики Эльвира Ариф, программист, организатор Urban Vegan Fest в Москве Георгий Хиролянс и последователи идеи «Веган». Для тех, кто плохо знаком с темой, сразу скажу, что веганы не только не употребляют пищу из животных, но также не пользуются одеждой и бытовыми предметами из продуктов животного происхождения. Ну вот в качестве примера, иллюстрации, я предлагаю посмотреть репортаж с фестиваля, который недавно проходил в Санкт-Петербурге.
Сегодня мы проводим 6-й раз крупный проект от нашей команды. Называется он «Знак равенства». До этого мы проводили веган-фесты. И основная мысль этого фестиваля о том, что дискриминация не должна существовать ни в какой форме. Нам задают вопрос, как веганство может быть связано с другими видами насилия. Почему вы взяли именно такую повестку? Мы настаиваем на том, что веганство – это не форма питания. Веганство – это в первую очередь этичное отношение к животным. То, как вы с ними взаимодействуете. То, как вы относитесь к миру и к людям, поскольку мы расширили повестку, соответственно, мы понимаем, что и площадку мы тоже должны взять больше. У нас есть зона фудкорта, как раз где мы сейчас находимся. Вся еда у нас полностью по вегану, никаких исключений мы не делаем. Здесь представлено очень много интересных проектов, которые начались с идеологического такого посыла, порыва, и со временем они стали достаточно успешными, развиваются, и нас это радует. Многие из них от феста к фесту прогрессируют, это все происходит на наших глазах, и это круто. Мы перейдем с вами в зону маркета, где тоже очень много каких-то семейных производств, небольших, которые, опять же, начинали с того, что делали какие-то вещи у себя дома, а теперь они известны широкому кругу и продаются в магазинах. А есть и производители, которые осознали, что веганство – это очень актуальная повестка, что веганов все больше и больше, и создали параллельно каким-то своим линейкам с продуктами животного происхождения именно веганские альтернативы, и это очень здорово. Рынок становится более веган-френдли, переходить на этичный образ жизни становится проще, и это сподвигает как можно больше людей становиться веганами. Очень важно, опять же, рассказывать не только о сельскохозяйственных животных, но и о животных, которые оказались без опеки человека, чтобы люди могли с ними пообщаться, познакомиться и, возможно, найти себе друга и члена семьи, или хотя бы, если нет такой возможности, хотя бы начать ездить в приюты, потому что это тоже очень важно, приезжать в приюты, помогать, волонтерить, гулять с собачками.
Фестиваль «Знак равенства». Юля, один из организаторов фестиваля, вот сделал небольшую экскурсию. Я хочу спросить Эльвиру, как человека, который исследует эту тему, может быть, действительно людей волнуют этические обстоятельства их жизни, или они становятся, в свою очередь, жертвами того альтернативного рынка, который использует этичность, экологичность, как такой маркетинговый ход?
Первоначально все-таки это вопрос этичного отношения и, скажем так, ответственности при потреблении, когда человек рефлексирует всю цепочку, как производится продукт, где остается сырье, как оно потребляется, как оно утилизируется. А вот гринвошинг, мне кажется, это то, что появилось уже потом, после того, как стало понятно, что есть определенная группа потребителей, для которой важен это направление, и, соответственно, появились коммерческие структуры, которые стали это желание эксплуатировать определенным образом.
Угу. Ну, хочу вот к вам тоже, ребят, тот же вопрос адресовать. Вот для вас это первый такой щелчок, да, был с чем связан? Идеология, может быть, не знаю, экология, что это?
Ну, я начинал вообще с бездомных животных, кошек, собак, приютом помогал, автоволонтерил. Потом мне задали логичный вопрос, почему ты одних спасаешь, других ешь? И на который я не нашел ответ, и начал изучать тему веганства, и, соответственно, вот 5 лет уже изучаю, можно сказать, уже институт закончил по веганству.
А, Георгий, хочу спросить, вы тоже устраиваете фестивали в Москве, и вы тоже, наверное, понимаете, как к этому приходят люди, и становится их больше, и в силу чего?
В силу разных причин, на самом деле. Я веган по этическим причинам. Большинство моих друзей тоже веганы по этическим причинам сейчас. Вот. Но пришли они к этому через разные вещи. Кто-то пришел через экологию. Очень много людей приходит к этому через здоровье. Причин много, но все, ну, большинство, вот так скажем, оказываются потом вот в этом лагере веганов по этическим причинам, веганов ради животных.
Друзья мои, но вы же отказываетесь, как мне кажется, да, от определенного удовольствия, да, от соблазна, от неких вкусов отказываетесь. И, может быть, ну, я понимаю, что, да, веганская еда, она тоже может быть вкусной и по-своему наполняться какими-то там вот смыслами, но тем не менее, был этот момент отказа у вас? Это все-таки жертва, как мне говорили?
Нет, как раз таки проблема в том, что все люди думают, что веганство они приравнивают, как и я до этого, приравнивают к посту, к ограничению, да, что нельзя это делать, нельзя, но очень хочется, а потом вот все, пост заканчивается, им нужно сожрать как можно больше животных. Нет, на самом деле все не так, ты просто выбираешь те же самые продукты, которые ты любишь, те же самые блюда, только в веганском исполнении. И наоборот, у меня более разнообразный стал сейчас рацион. Да, если все люди, которые говорят, ну как же можно не есть мясо, они едят в основном шашлыки, пельмени, картошку жареную, ну,
Шаурму,
и
так говорите, что сразу становится даже неприятно почему-то про эти продукты.
Нет, просто суть в том, что они гораздо скуднее питаются, чем веганы, но почему-то заботятся о том, что вот веганы как-то скудно питаются. Когда ты приходишь в веганское кафе, то ты просто в шоке от того, сколько разных блюд и продуктов, о которых ты даже не знал, существование которых ты не знал, потому что ты ел только то, что вот тебе велит общество.
Ну, я вот предлагаю продолжить тему маркета, вернувшись на фестиваль, и посмотрев следующий сюжет.
Казалось, что клево было бы создать какой-то альтернативный рынок вообще всего, где люди могли бы как-то договариваться, и верила в то, что у меня хватит сил, каких-то возможностей. И работала тогда в веганском кооперативе. Кому-то просто нравится что-то делать, и хочется поделиться тем, что у тебя есть. Например, научить кого-то вкусно готовить еду или кого-то покормить. Взаимодействовать с рынком даже на каких-то горизонтальных началах, в принципе, само по себе неприятно, противно, разрушающе.
А вы из Питера?
Нет, мы из Питера.
Не имеет большого значения, по каким причинам люди начинают производить такую продукцию. То есть они ее производят, это уже движется. Если какая-то большая компания вдруг решит производить веганскую продукцию просто потому, что посчитает, что это выгодно, запустить хорошую рекламную кампанию, это будет отлично. Пусть даже за ними нет каких-то идеологических там мыслей. Вот, то есть, а мы, как маленькая компания, задаем какой-то начальный вектор, на который потом будет кто-то ориентироваться. То есть, например, у нас в городе также не было никаких веганских магазинов. Нашлись просто ребята, которые взяли и открыли. Вот, и через год во всех сетевых магазинах продуктовых в городе появилась куча веганской продукции. Просто потому, что крупные компании начали понимать, что это нужно.
Я могу сказать какими словами Андре Гуарца, что экология является главным ориентиром вообще не только для прогрессивной молодежи, но и, грубо говоря, для правительства. То есть это вещь, которая нас пичкает отовсюду. И тут уже вопрос, как бы в любом случае это клево. Мне кажется, что когда затирают с любой стороны, как бы с коммерческой, некоммерческой стороны, такие, ну, важные социальные вещи, как там экология, феминизм, веганство, это круто, вот. А поэтому кто-то делает какие-то бизнес-вещи на этом и одновременно, получается, двигает экология. Кто-то какие-то более социальными, низовыми вещами занимается. И, получается, это как-то объединяется в одну какую-то большую, мощную движение. И, конечно, именно коммерциализация экологии, она тоже довольно-таки двоякая. То есть, с какой-то стороны, окей, у тебя прикольный экологичный бренд, но это тот же самый капитализм, который, в принципе, по самому факту капитализм не может быть какой-то экологичным. Поэтому это довольно спорный момент, но в рамках нынешнего ситуации, мне кажется, все же это в любом случае положительно. Любое проявление таких вещей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Ну вот мне таки как раз кажется, когда вот идеология становится, ну вот такой потребительской, выходит на рынок, пускай альтернативный рынок, да, то это уже дает нам возможность говорить о каких-то принципиально новых вещах, о том, что что-то меняется, да, оно же само собой практически происходит. Вот там у нас был человек из Кирова, да, вот говорит, не было, вот появилось и стало, да, и это как, каким-то образом развивается стихийно, может быть, в этом есть перспективы, что скажете?
Это очень похоже на то, о чем мы до этого говорили, по поводу... Ну, я не могу сказать, что это однозначно линейный процесс, потому что есть же очень много разных групп, которые ориентируются вот на эти новые... Потому что, с одной стороны, есть те, кто давно является веганом, и которые очень рады, что есть такой рынок, ну, как бы, что он становится более широким. С другой стороны, из-за того, что он становится более широким, у людей появляется возможность пробовать что-то такое, что и пробовали. Как вы сказали, я не могу представить себе, как можно... трудно есть еду без мяса, потому что это невкусно. А здесь у людей есть возможность попробовать еду без мяса, которая будет вкусной и
мы говорим не только без мяса. Без мяса может быть еще окей, да. Но если мы говорим про веганов, то это еще и без меда, без масла, без яиц.
Ну, у этого всего есть замена. И вот я хотела сказать по поводу того, что мне кажется, это очень сильный культурный момент, который связан с тем, что существует представление о том, что мясо является вкусовым, базовым вкусовым элементом. И если из всего питания изъять мясо, то как бы вся еда, она становится безвкусной. Но это же вопрос к тому, что люди очень однообразно питаются, и что у них очень скудное представление о том, что такое вкус, и если они считают, что самое вкусное – это мясо. Поэтому мне еще, вот я считаю, что очень важным моментом развития веганского рынка является вот это направление, связанное с тем, что в целом люди научаются различать разные вкусы. И он еще связан не только с тем, что продукты продаются, но еще и мастер-классы проводятся, и они учатся готовить это и включают это в свою повседневность. И я думаю, что это очень хороший вариант.
Есть некая миссия, может быть, которую вы понимаете про себя? Вот, собственно говоря, к вам этот вопрос, да? Улучшить таким образом общество, исправить его, все общество так на эти рельсы привести?
Если лично про меня, естественно, я это сделаю. Я сделаю все общество веганским. К этому, в принципе, все идет. Сейчас все люди задумываются о том, что скоро, как я уже говорил, планета погибнет, если все продолжат так питаться. Когда берется, допустим, 7 килокалорий растительной пищи, чтобы получить 1 килокалорию из животного, то есть мы бы могли получить в 7 раз больше еды. Сколько воды и природных ресурсов затрачивается на производство гамбургера. Это нелогично, и ресурсы, в принципе, истощаются, и если ничего не изменится, соответственно, планета убьет все живое, самоочистится.
Веганство – это не только же образ жизни, диета и так далее, это движение за социальную справедливость. То есть вот в 1944 году, когда веганское общество образовалось, фактически человечество перешло как бы на новый уровень. Мы включили в моральный круг наш представителей другого вида. То есть мы стали заботиться не только о себе подобных, но и о существах, которые существенно от нас отличаются. Вот. И это как бы действительно это следующая ступень развития общественной морали. То есть наряду с отменой рабства, наделением женщин различными правами, уравнением правами с мужчинами и так далее. Следующий шаг – это, разумеется, наделение базовыми правами представителей других видов.
Ну, надо сказать, что технически это все становится более доступно, да, я имею в виду и продукты, и, собственно говоря, вот эту вот возможность показать другую сторону, да, вот другой вид, и это используется в том числе с помощью VR, и мы можем посмотреть еще один небольшой сюжет.
Хочу про коров.
Проект позволяет проникнуть за стены скотобоин промышленных ферм, и человек может увидеть то, что обычно скрыто от глаз, то есть вся жестокость, которая там происходит, несправедливость, ужасные условия содержания. Как бы в веганстве, в переходе на веганство есть позитивные какие-то подвижки, то есть когда мы предлагаем более вкусную, этичную еду, альтернативы, но также эффективно показать другую сторону вопроса, когда человек сам погружается в эту среду, и очень часто даже некоторые плачут после просмотра, то есть я вижу, что то, что мы делаем, действительно как-то помогает популяризовать растительную диету и сочный образ жизни. Меня мотивирует прежде всего то, что люди действительно приходят, интересуются, и я даю им шанс посмотреть на индустрию с другой стороны. Конечно, там есть какая-то жестокость, есть кровь, есть всякая жесть, которую человек обычно не хочет видеть, от которой он хочет спрятаться куда подальше и сделать вид, что этого не существует.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Вот, Ильвар, вы смотрели, вы проводили какое-то исследование, вы понимаете, это можно говорить про новую идеологию потребления все-таки? Или это продолжение того, что есть разнообразие, расширение, может быть, моды какой-то? И связано ли это вот как раз с молодыми людьми, которых вполне себе сейчас востребован такой здоровый образ жизни, и они тоже вот в эту сторону смотрят?
А, например, вот тот кейс, который я сделала, он позволяет выделить 4 основания отказа. Первый, да, это этичное отношение к животным. Второе, это забота о собственном здоровье и собственной телесности. Четвертое, есть люди, которые приходят к веганству через какие-то религиозные выборы, например, через индуизм или через определенные, там, не знаю, буддийские практики. И последнее, это такое направление, когда люди рассматривают веганство и вегетарианство как такую часть собственно духовного или психологического развития.
Хорошо, если еда культурно-символически нагружена, как может быть нагружено то, что употребляете вы, да? Потому что это такие зачастую новые продукты, и им надо придать какие-то новые, наверное, значения и символы, если мы говорим о еде как действительно о важном таком компоненте культуры.
Ну, это на самом деле, опять же, если мы обратимся в сторону Востока, то традиционно там очень много растительных альтернатив мясу. Тот же тофу, темпе, сейтан и так далее. И сейчас, как в условиях глобализации, мультикультурализма и так далее, ну, совершенно не выглядит странно, если человек питается, ну, предпочитает, например, какую-то вьетнамскую, например, или тайскую кухню, где вот эти вот альтернативы мясу достаточно распространены. Поэтому я бы даже не сказал, что здесь нужно что-то придумывать новое. Мы просто комбинируем различные кухни, и все.
Это называется культурный репертуар питания, когда люди из всех существующих, ну, представлений о том, чем является питание, берут для себя определенные блоки и на основании этого устраивают какую-то систему, которая максимально соответствует их личностным представлениям о теле, о, там, я не знаю, о том, какое они хотели бы нести при этом смысл и транслировать его.
На самом деле человек ест не для того, чтобы какие-то традиции поддерживать, а для того, чтобы не сдохнуть от голода. И как бы так и должно, да? Когда мы голодны, мы хотим есть, это значит, что у нас пустой желудок, значит, нужно его заполнить, соответственно, тем, что может расщепиться на минералы, какие-то полезные вещества, белки, жиры, углеводы и так далее. Мы должны хотеть есть не языком, не ртом, не вкусовыми какими-то своими рецепторами. И, соответственно, сейчас все наоборот, да? Человек хочет что-то повкуснее, что потом ничего ему не даст или даст то, что хуже, да, сейчас происходит.
Да, Эльвара, да, ваш комментарий и, может быть, что-то из того, что вы, значит, вот выяснили в своем исследовании.
Мне кажется, вот на теме, в частности, например, веганства, очень хорошо видно, насколько по-разному меняется концептуальное представление о том, что есть на данный момент. Как сталкиваются в рамках этой темы традиционные представления о том, чем является человек, и какие-то современные представления о том, чем является человек. И в том числе и поэтому это такая сложная и неоднозначная тема, потому что, по большому счету, никто не может в этом противостоянии однозначно сказать, что вот эта комбинация, она идеально подходит всем, а эта комбинация, она идеально не подходит никому. Потому что есть определенные географические регионы, например, те, в которых традиционно развито скотоводство, или, например, какие-то сельские регионы, потому что, в общем-то, веганство и вегетарианство преимущественно является практикой горожан. И это такая культура горожан, и преимущественно практикуют это городские жители. И с этой точки зрения, например, и в том числе, когда я разговаривала с информантами, вот этот момент был, что он действительно воспринимается как естественно само собой разумеющееся, потому что ты живешь в большом городе, в мегаполисе, у тебя есть огромное количество выбора, и ты можешь позиционировать его как нечто естественное. С другой стороны, например, если человек живет в условиях... Да. С другой стороны, например, если есть люди, которые живут в ситуации, когда им недоступны определенные продукты, например, тоже мясо, то они, например, могут воспринимать себя не как людей, которые ведут этичный образ жизни, а они могут воспринимать себя как несчастных, бедных людей. И это когда в рамках одной и той же ситуации, отказа от мяса, люди совершенно по-разному реинтерпретируют свою повседневность. Вот я вообще говорила с этой точки зрения о противопоставлении городского образа жизни и сельского образа жизни прямо вот в широком масштабе. То, что мы мыслим как горожане, и это накладывает на нас определенные ограничения. И третий тезис, который я хотела сказать, это о том, что по большому счету на данный момент, если мы говорим о потреблении, очень большое противоречие и такое, тоже я не знаю, не могу сказать, чем это закончится, это противоречие между таким гедонистическим образом жизни, когда люди потребляют, неважно что, еду, одежду для того, чтобы это доставляло им удовольствие и в контексте удовольствия. Либо, например, это так называемое критическое потребление, когда люди критически переосмысляют те предложения, которые им поступают. Это могут критическое переосмысление питания. И тогда мы можем говорить там, о веганстве и вегетарианстве. Это может критическое осмысление одежды. И тогда мы можем говорить там, об экологичной одежде или там, не знаю, вторичном употреблении одежды. Это может быть, например, если ты заботишься об экологии, ты не летаешь самолетами, потому что у них очень сильный экологический след. И, например, сейчас говорят о том, что, например, в некоторых европейских семьях они не могут летать вместе, потому что дети отказываются летать самолетами, и у них очень ограниченный пул мест, которые они могли бы посетить. И с этой точки зрения, сфера, в рамках которого ты можешь быть критичным, их очень много. И вот я бы рассмотрела веганство как одно из таких мощных направлений, которое выдает огромное количество форм того, как можно по этому поводу мыслить, какие могут быть альтернативы, и как по-разному можно в своей повседневности критически переосмыслять, в частности, например, то, что связано с питанием.
Суть в том, что проблема только в людях. Проблема не то, где живут, да. Вот городской житель. Вот городскому жителю невозможно найти самому ни растительную пищу, ни животную. То есть у нас нет там коровы. Вот сейчас я выйду из здания, там нет коровы, там нет грядок. То есть у нас одинаково сложно найти растущее Да, яблоню
согласна,
и
да,
как бы первоисточник, корову.
Первоисточник, мы это вообще да. не употребляем. Первоисточник
сельским проще, время. Потому что они находятся на земле, да, в селе, в деревне. У них могут расти яблони, может расти корова. Они просто вместо коровы растят яблоню и замечательно живут. И здоровее будут, меньше проблем. Но им ничего не надо, они просто бухают, как бы, и все. То есть вопрос в развитии людей, в том числе и в интеллектуальном. Если мы будем давать людям информацию, сейчас это проще. И почему вообще, собственно, тема молодежная, да? Потому что молодежь, они умеют пользоваться интернетом. Если раньше только по телевизору, да, могли там в ящиках так показывать, что вот, там, к примеру, нужно вот это есть, или там заряжайте воду, да, там. То сейчас человек может сам забить в интернете и прочитать, что же такое веганство, здоровое питание и так далее. Поэтому молодежь и подключается к этому. Она более расположена к чему-то новому. Да?
Я хочу сказать, ну, вот такой очевидный пример того, как, собственно говоря, вот новое потребление, оно меняет и некое мировоззрение, мироощущение, и мы с этим сталкиваемся чем дальше, тем больше, и в том числе в связи с технологиями. Да? То есть вот это возможности и психологического воздействия, и возможности что-то производить и новое, и потреблять. Мы сегодня как раз говорили про новое потребление. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать можно на сайте Радио Свобода на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.